В эфире информационная программа «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский, у микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте. Вот главные темы нашей программы. На Украине сегодня проходит акция протеста предпринимателей. В Москве сегодня будет оглашен приговор по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Присяжные на суде в Нью-Йорке признали российского предпринимателя Виктора Бута виновным. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в Киеве сегодня проходит масштабная акция протеста против политики действующих властей. У здания Верховной Рады сейчас находится корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Он на линии прямого эфира. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день, Светлана. Примерно около 1000 предпринимателей со всех регионов Украины проводят митинг у Верховной Рады. Главное требование – отменить закон о упрощенной системе налогообложения, который, по мнению предпринимателей, направлен на дискриминацию малого бизнеса на Украине. Ну и здесь уже звучат и политические лозунги. Предприниматели требуют распустить Верховную Раду и отправить в отставку действующее правительство. Рядом с предпринимателями находятся примерно несколько десятков чернобыльцев. Они требуют от власти четких гарантий сохранения для них льгот. Вчера это им пообещало правительство, но многие чернобыльцы этим обещаниям не верят. Здесь на митинге предпринимателей нет партийной символики. В основном флаги украинской акции «Вперед» и очень много милиции, практически 3-4 раза больше, чем самих участников акции протеста. Она находится и здесь непосредственно у входа в Верховную Раду, и в парке напротив Верховной Рады расположились несколько десятков автобусов с бойцами милицейского спецподразделения «Веркут». Милиция опасается, что демонстранты, как это уже не раз случалось, могут прорвать металлическое ограждение вокруг Верховной Рады и прорваться внутрь здания парламента.
Светлана? Владимир, накануне появлялась информация о том, что акции протеста могут сегодня пройти и в других районах Киева. Так ли это, если протестующие в других местах города?
Да, действительно. Вот накануне сообщалось, что в Киеве ожидается более 10 акций протеста, которые якобы должны были организовать 16 политических сил с разными требованиями. Утверждалось, в частности, что полиция участников «Оранжевой революции» собирается вывести на улицы украинской столицы до 30 тысяч человек. Милиция заявляла об акциях возле Печерского суда и Ульяновского следственного изолятора, где продолжают содержать бывшего премьера Юлию Тимошенко, которую приговорили к 7-летнему заключению по газовому делу. Но вчера поздно вечером представители оппозиции и общественных организаций опровергли эти сообщения, обвинив власти в информационном терроре и попытках дискредитировать гражданское движение, оппозицию. Никаких масштабных акций противника власти сегодня в украинской столице, по крайней мере, не планируется. Ну и оппозиция продолжает комментировать вчерашнее громкое заявление президента Украины Виктора Януковича. Он заявил, что оппоненты власти скупают оружие и готовятся к вооруженному захвату государственных органов управления. Вот по словам лидера фронта перемен Арсения Яценюка, вероятно, украинские власти таким образом готовятся закручивать гайки оппозиции по белорусскому сценарию. Светлана?
Владимир, спасибо. Владимир, это был Владимир Вахненко, корреспондент «Радио Свобода» в Киеве. Он рассказывал о масштабных акциях протеста, которые сегодня проходят в украинской столице. Как ожидается, сегодня Московский городской суд огласит приговор по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Волков был убит в драке, произошедшей на Чистопрудном бульваре в Москве в июле 2010 года. Этот случай стал первым в ряду конфликтов, получивших широкий общественный резонанс из-за гибели футбольных фанатов. Однако до суда дело дошло позже, чем дело Егора Свиридова, который был убит в драке спустя полгода после смерти Волкова. Оба дела рассматривались с участием присяжных заседателей. В обоих случаях коллегия посчитала всех подсудимых виновными и незаслуживающими снисхождения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В деле об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова два подсудимых – Ахмед Паша Айдаев и Бекхан Ибрагимов. По версии следствия, именно они спровоцировали конфликт, в результате которого был убит фанат «Спартака» Юрий Волков. Считается, что Айдаев нанес ему ножевое ранение в грудь, оказавшееся смертельным. Ножевые ранения получили и двое других участников драки из компании Волкова, которые проходят по делу потерпевшими. Присяжные, которые рассматривали дело за закрытыми дверями, закрытие процесса добивались потерпевшие, заявившие в начале слушаний, что им поступают угрозы, согласились с версией прокуратуры и посчитали доказанной вину Айдаева и Ибрагимова. Решение было вынесено единогласно. Вслед за вердиктом прокуроры заявили о том, какие наказания они считают необходимым назначить подсудимым. Айдаева за убийство гособвинители просили приговорить к 20 годам колонии строгого режима, а Ибрагимова за нанесение побоев и хулиганство к 8 годам лишения свободы. По мнению их адвокатов, руководствуясь теми доказательствами, что были исследованы во время судебных слушаний, присяжные не могли вынести иного, чем обвинительный вердикт. А представить защите доказательства, свидетельствующие в пользу подсудимых, по словам адвоката Ахмед Паша Айдаева Аслана Арцуева, председательствующий не дал.
Все факты, 18 доказательств письменных, видеозапись, 5 наших свидетелей, все... Судья не разрешил вот этих людей нам и документов предоставить. Судья ссылался на то, что все доказательства, которые мы предоставляем, не относятся к фактической стороне дела. Я исхожу только из установки какой-то, потому что если бы сейчас был оправдательный приговор, а он был бы, если бы мы предоставили все доказательства, которые мы располагаем, то нужно было признать, что наша правоохранительная система коррупционная, что убийцу выпустили, а посадили невиновных людей.
Первоначально следствие подозревало в убийстве Юрия Волкова Магомеда Сулейманова. В день драки он явился с повинной и выдал следствию нож, который, по его словам, и был орудием преступления. Однако явку с повинной следователи посчитали самооговором, и Сулейманова отпустили. Приговор по делу Юрия Волкова поставит точку в серии процессов, связанных с убийствами футбольных болельщиков. В пятницу Московский городской суд огласил приговор участникам драки, в которой был убит болельщик «Спартака» Егор Свиридов. А Тверской районный суд Москвы назначил наказание тем, кого прокуратура считала зачинщиками беспорядков на Манежной площади в Москве. К столкновениям с милицией привел несогласованный с властями митинг памяти Егора Свиридова. Признанный виновным в убийстве Свиридова Аслан Черкесов приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его сообщники получили по 5 лет колонии. Пятерых фигурантов дела о беспорядках на Манежной площади суд оправдал по ряду предъявленных обвинений. Однако оставшихся оказалось достаточно, чтобы назначить им наказание от 2 до 5,5 лет лишения свободы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:15. Время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Москва поставила под сомнение справедливость вердикта присяжных суда в Нью-Йорке по делу россиянина Виктора Бута. С таким заявлением выступил сегодня российский МИД. Владимир Путин занял 2-е место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes. В Объединенных Арабских Эмиратах задержан российский бизнесмен Андрей Фролов. Ранее он был объявлен в розыск в связи с обвинениями в преднамеренном банкротстве предприятия «Иш-Авто». В Ираке в результате 2 взрывов погибли по меньшей мере 6 человек, 23 были ранены. В Сирии, несмотря на заявления властей о принятии плана Лиги арабских государств по прекращению насилия в стране, по меньшей мере 1 человек был убит силами безопасности в пригороде Хомса. Лидеры «Большой двадцатки» начинают сегодня во французском городе Канны 2-дневную встречу. В повестке дня – долговой кризис в еврозоне. Греция не может рассчитывать на новый транш финансовой помощи со стороны ЕС и МВФ до тех пор, пока в этой стране не пройдет референдум о целесообразности дальнейшей международной поддержки, заявил президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель. США подвергли критике намерения Израиля ускорить строительство нового жилья в еврейских поселениях на западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме.
Россия решила все спорные вопросы с Грузией относительно присоединения Москвы ко Всемирной торговой организации. Такое заявление сделал глава российской делегации на российско-грузинских консультациях в Женеве. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода не пропустите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот ее главные темы. Против течения и ни шагу назад к 150-летию Фритьофа Нансена. Разъединитель мифов в памяти психолога Джеймса Хилмана. Слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Продолжается программа «Свобода в полдень», и сейчас тема из свежих российских газет. Газета «Московские новости» посвятила сегодня публикацию под заголовком «Фундаментальные заморозки государственному финансированию научных исследований в России». Как сообщает издание, оно сократится. В причинах и последствиях разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Согласно проекту федерального бюджета, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, в ближайшие 3 года финансирование 2 основных научных фондов планируется заморозить на уровне 2010-2011 годов, пишут «Московские новости». Эти фонды – это Российский фонд фундаментальных исследований, сокращенно РФФИ, и Российский гуманитарный научный фонд – РГНФ. Заморозка означает фактическое снижение ассигнований на фундаментальные исследования. – В 2010 году, пишет газета, расходы государства на эти 2 фонда составили более 6,5 и 1 миллиарда рублей соответственно. В 2011 – 6,1 миллиард соответственно. Расходы на фундаментальную науку в 2012 году планировалось урезать гораздо серьезнее, но 1000 ученых выступили против, и Белый дом планы пересмотрел. Каковы последствия сокращения финансирования научных исследований? На этот вопрос отвечает академик Российской академии наук Юрий Рыжов.
Наука в России в катастрофическом положении, и не только в плане финансирования, а в плане кадрового обеспечения. У нас нет кадров для науки, они уходят, стареют, приток кадров в науку уничтожен, а если он появляется, то при успешном завершении какого-то периода подготовки человек уезжает за границу. И это кадровая проблема не только в науке, она везде. Если мы хотим заниматься инновациями, то у нас должны быть кадры всех уровней. От рабочих, которые готовят уже на новом совершенно уровне, и на том, на котором их готовили прежние почившие в базе ПТУ, а какие-то другие совершенно люди. Ну и кадры для подготовки высококвалифицированных рабочих тоже исчезают и отсутствуют. То есть эта цепочка кадровая, которая, как говорил, отец народов решает все, она у нас практически исчезла, включая и цепочку, которая на вершине своей заканчивается даже наукой. Ну и при такой идиотской, понимаете, политике, когда мы вкладываем какие-то десятки триллионов в непонятную оборону, покупаем вертолетоносцы, непонятно, против кого дружить будем с помощью этих вертолетоносцев.
Как вы думаете, насколько это целенаправленная политика по такому ничтожному финансированию научно-исследовательской работы, особенно в контексте еще того, что постоянно нам говорят с экранов телевизоров про модернизацию, про Осколков и так далее?
Это невозможно все это сделать, потому что у нас нет кадровой системы, подготовки кадров. Ну, а насчет продуманности, ну, что вы говорите, это просто не о чем говорить. Это плохая парочка, которая завела страну в социально-политический тупик, из которого она неизвестно как будет вылезать в ближайшие 2-3 года. Это может взорвать страну, то, что они делают. Поэтому о никакой продуманной политике говорить нельзя. У них продуманная политика одна – оставаться у власти, потому что, боясь потерять власть, они боятся потерять и свободу, и жизнь.
Некоторые говорят, что есть некий умысел, якобы, чтобы как раз все умные, честные, достойные уезжали отсюда и не мешали воровать.
Не, я не конспиролог, дело не в этом. Никакого умысла нет. У них очень низкий интеллектуальный уровень этих людей. У них есть только хватательный эффект. И якобы высшее образование. Потому что школа КГБ, кое-как законченный юрфак, это еще не образование. А опыт организационной работы нет никакой. Они же вышли ниоткуда, как черт из табакерки.
Были в последнее время несколько акций протеста, которые провели ученые. Насколько эта форма способна что-то изменить?
В этой стране, срок говоря, чтобы избежать полного краха, нужно менять все, а не только систему образования и науки. Но менять ее, как говорится, сверху никто не будет. Они ясно хотят законсервироваться, насколько возможно, настолько долго. Уличные протесты, они подавляются так, по любому поводу. Хватать будут за это дело. А улица, она есть улица, только в какой форме она выразится? Потому что когда вот они довели эту ситуацию, я повторяю, социально-политический кризис вошла, и системный кризис вошла в страну. Разрешаться он будет, да? Ну, какой улицы? Скинхедами, бандитами, или, как наш говорит лидер, какими-то там с бороденками, интеллектуалами. Трудно себе представить, что 500 тысяч людей более-менее приличного интеллектуального и морального уровня вышли на улицу и что-то поменяли. А если выйдут десятки тысяч, то качество этой толпы может оказаться очень сомнительным.
Будем надеяться, что среди лидеров этой толпы будут ученые.
Ученые топчутся как могут. Вот мы уже больше 10 лет занимаемся защитой так называемых ученых-шпионов. И Медведев приглашает, приезжайте сюда, а здесь сажают людей, которые нужны стране. Когда он написал «приезжайте», я написал другую статью. Я сказал, не приезжайте ни в коем случае.
О сокращении государственного финансирования научных исследований рассуждал академик Российской академии наук Юрий Рыжов. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Виновен по всем пунктам. Таким был вердикт нью-йоркских присяжных по делу российского гражданина Виктора Бута. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Виновен по всем пунктам. Таким был вердикт нью-йоркских присяжных по делу российского гражданина Виктора Бута. Этих пунктов было 4. Буту инкриминировали заговоры с целью убийства американских граждан, американских государственных служащих, продажи портативных противовоздушных ракет и поддержки террористической организации. На вынесение решения присяжным потребовалось меньше одного дня. Сам судебный процесс над человеком, чье прошлое якобы послужило источником для создания голливудского блокбастера с Николасом Кейджем, человеком, известным в качестве крупнейшего мирового торговца оружием, занял лишь 3 недели. Обвинение методично, с помощью многочасовых аудиозаписей разговоров, которые Бут вел с американскими агентами, выступавшими в роли представителей колумбийской повстанческой группировки ФАРК, убеждало присяжных, что российский гражданин был готов доставить тем, кого он принимал за членов террористической организации, 100 современных портативных ракет «Земля-воздух», 5000 автоматов «Калашникова», миллионы патронов и транспортные самолеты. Причем Бут не только прекрасно осознавал, что оружие будет использовано против американцев, участвующих в операциях колумбийской армии против ФАРК. Эта идея, по словам обвинения, ему была глубоко близка. «У нас с вами общий враг», — заверил он фиктивных покупателей. Эта фраза, прозвучавшая из уст Бута, записанная с помощью скрытого микрофона, была воспроизведена в зале суда. В качестве свидетеля обвинения выступил деловой партнер и сообщник Бута Эндрю Смулян, 2 тайных агента Управления по борьбе с наркотиками, которые и заманили российского торговца оружием в ловушку. Ответом защиты Бута на эту живописную картину преступной деятельности обвиняемого, созданную в звуках, лицах, документах, были лишь заявления его адвоката, который убеждал присяжных, что подзащитный блефовал, обещая покупателям ракетный арсенал в надежде лишь сбыть 2 подержанных транспортных самолета. Адвокаты не представили ни одного свидетеля, ни вещественных доказательств такой версии событий. После завершения процесса они заявили, что они будут продолжать добиваться справедливости для своего клиента в рамках судебной системы. Впрочем, надежды на успех пересмотра этого дела едва ли реалистичны, считает мой собеседник Дуглас Фара, автор книги «Торговец смертью», повествующий о Буте. Я не удивлен таким исходом суда, потому что дело против Бута с самого начала выглядело основательным. И во время процесса его защитники не смогли представить убедительной контртрактовки его действий, описанных в обвинительном заключении и подтвержденных аудиозаписями и документами. Очень сильно, на мой взгляд, прозвучали на суде показания Эндрю Смуляна, который устраивал вместе с Бутом эту сделку. А когда обвинение представило свидетельство того, что Бут явился на встречу в Бангкоке с теми, кого он считал руководителями ФАРК, с подробным списком оружия, детальным прескурантом, было совершенно очевидно, что он не лукавил. У него было желание и возможность достать и продать это оружие. Перед началом суда строилось много предположений о том, всплывут ли во время процесса имена российских, так сказать, партнеров Бута, поставлявших ему оружие. Этого не произошло. Как вы считаете, почему? Обвинение с самого начала четко определило рамки дела. Конкретный случай попытки продажи Бутом конкретной партии оружия. Оно справедливо считало, что у них достаточно улик, чтобы отправить Бута в тюрьму на долгий срок. Расширение рамок дела таило различные опасности. Прокуратура, я подозреваю, не хотела привлекать внимание к факту сотрудничества Бута в свое время с американской армией в Ираке. Сам Бут, я полагаю, предпочел, чтобы во время суда не всплывали его связи с Чарльзом Тейлором в Либерии и Джонасом Савимби в Анголе. В этом смысле у обеих сторон был интерес держаться на суде в рамках конкретного эпизода. Такая ставка, как мы видим, сработала для обвинения и не сработала для Бута. То есть вы считаете, возможные партнеры Виктора Бута в России могут вздохнуть спокойно? Им стоит опасаться лишь в том случае, если Бут решит, что он не хочет провести остаток своих дней в тюрьме и попытается вступить в соглашение с прокуратурой в надежде получить меньший срок. Но, как мне кажется, это маловероятно. Во время суда он не сделал никаких намеков на то, что он может пойти на подобный шаг. Тем более, что остается теоретическая вероятность того, что в будущем его могут обменять на россиянина, интересующего Соединенные Штаты. Есть также прецеденты передачи преступников другим странам для отбывания срока в их тюрьмах. Но в любом случае, я подозреваю, Виктор Бут отсидит в американской тюрьме по крайней мере десятилетие. Это был американский журналист, писатель Дуглас Фара, автор книги «Торговец смертью». Определение меры наказания Виктору Буту назначено на 8 ноября. Диапазон наказания от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня в 19 часов на волнах «Радио Свобода» не пропустите программу «Время гостей». Почему в качестве альтернативы путинскому режиму предлагают социализм или национализм? В программе выступит председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев. Ведет передачу Михаил Соколов. А программа «Свобода в полдень» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Мосгорсуд вынес приговор по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Один из подсудимых, это Ахмед Паша Айдаев, приговорен к 17 годам заключения. Второй подсудимый Бекхан Ибрагимов получил 6 лет колонии. Российский МИД обвинил власти США в давлении на процесс по делу россиянина Виктора Бута. Накануне присяжные суда в Нью-Йорке признали Бута виновным в попытках продать оружие колумбийской террористической группировке ФАРК. В Объединенных Арабских Эмиратах задержан российский бизнесмен Андрей Фролов. Ранее он был объявлен в розыск в связи с обвинениями в преднамеренном банкротстве предприятия «Иж-Авто». Об этом сообщила представитель Следственного департамента МВД России Анжела Кастуева. Владимир Путин занял второе место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes. В прошлом году Путин занимал в таком же списке четвертую позицию. В Ираке в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 6 человек, 23 были ранены. Это произошло на военной базе в городе Баакуба, в 65 километрах к северо-востоку от Багдада. На западе Афганистана, в провинции Герат, талибы совершили нападение на подразделение правительственных сил. По данным афганских властей, смертник совершил взрыв в столице провинции, городе Герат, на дороге, ведущей в аэропорт. После взрыва еще два боевика ворвались в расположенный поблизости жилой квартал. В Сирии, несмотря на заявления властей о принятии плана Лиги арабских государств по прекращению насилия в стране, по меньшей мере один человек убит силами безопасности в пригороде города Хомс. Лидеры «Большой двадцатки» начинают сегодня во французском городе Канны двухдневную встречу. В повестке дня – долговой кризис в еврозоне. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что Греция не может рассчитывать на новый транш финансовой помощи со стороны Евросоюза и МВФ до тех пор, пока в этой стране не пройдет референдум о целесообразности дальнейшей международной поддержки.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. 17 лет колонии строгого режима получил Ахмед Паша Айдаев, признанный виновным в убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Другой фигурант этого дела, Бекхан Ибрагимов, приговорен к 6 годам колонии. У нас на связи прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сегодня находится в зале суда. Здравствуйте, Марьяна.
Здравствуйте. Только что закончилось соглашение приговора для Ахмед-паши Айдаева и Бекхана Ибрагимова. Это дело рассматривалось в закрытом заседании по просьбе потерпевших, которые заявляли о том, что в их адрес поступают угрозы. И поэтому полностью приговор для прессы не оглашали, только результативную часть. И, как вы уже отметили, Ахмед-паша Айдаев приговорен к 17 годам лишения свободы, Бекхан Ибрагимов к 6 годам лишения свободы. В настоящее время адвокаты Айдаева и Ибрагимова дают комментарии журналистам, и они уже заявили, что непременно обжалуют приговор, который был постановлен на основании вердикта присяжных. Я напомню, что присяжные единогласно признали виновными обоих подсудимых, не заслуживающими снисхождения, но защита утверждает, что такой вердикт стал возможен только потому, что адвокатам не давали возможность представлять доказательства невиновности, и права защиты нарушались на протяжении всего процесса. Это и станет основным основанием для того, чтобы обжаловать вердикт присяжных, а точнее приговор, постановленный на основании вердикта присяжных в Верховном суде России и впоследствии в президиуме Московского городского суда. Светлана?
Спасибо, Марьяна. На связи прямого эфира была Марьяна Тарачешникова. Она рассказывала о приговоре по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. На сегодня с космодрома Байконур запланирован запуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «БРИЗ-М» и блоком из трех российских навигационных космических аппаратов «ГЛОНАСС-М». Запуск ракет проходит после череды неудачных попыток вывести спутники на космическую орбиту. О причинах этих неудач и о новой попытке запуска ракет корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова побеседовала с экспертом независимого военного обозрения Виктором Мясниковым.
Я так понимаю, что запускаться они будут разными носителями и в разное время все-таки, не одновременно. Важность большая. Дело в том, что «Прогресс», мы помним, в этом году пережил уже аварию. И поэтому новый старт, он, во-первых, должен снабдить станцию всем необходимым, а во-вторых, показать, что та авария, единственная, кстати, за 33 года, была случайностью, как это определили эксперты. Точно такая же ситуация со спутником системы ГЛОНАСС. Мы пережили в декабре прошлого года аварию при запуске, когда три спутника упали в океан. И сейчас новый дополнительный спутник, он, конечно, усилит группировку. Тем более недавно один из спутников, которые были на орбите, прекратил работу. В принципе, это вот необходимая замена, которая позволит поддерживать ГЛОНАСС в рабочем состоянии на всей территории России и, в принципе, практически на всей территории планеты.
Виктор, скажите, пожалуйста, вот все чаще в последнее время падают российские ракеты. Отчего происходят эти неудачи?
Это был такой период. Сейчас последние старты прошли достаточно успешно. Это в первую очередь, я полагаю, что была в какой-то мере потеряна управляемость отраслью. Дело в том, что отраслью, вот Роскосмосом, управляют выходцы из космических войск. Это люди военные. А у военных все заточено для поддержания боеготовности, чтобы все работало, но они не очень заинтересованы в переменах, потому что это как раз нарушает боеготовность, освоение новой техники и так далее. Плюс к этому они никогда не занимались в космических войсках серьезной научной деятельностью. Поэтому все, что связано с научным освоением космоса, у них достаточно далеко. И это тоже и отражается. Мы увидели, что, скажем, пришел на смену Перминову Поповкин, и он начал менять команду.
Ну, то есть какие-то орг-выводы сделаны?
Я думаю, никаких особых выводов не сделано, просто гайки где-то закрутили. Потому что смена идет команды, то есть людей, которые уже здесь работали, их убрали. Пришли другие, для которых это тоже в основном новая сфера.
Чем российские спутниковые системы отличаются от зарубежных? И что мешает им стать более совершенными?
У нас очень плохая электроника. То есть электронные компоненты не обладают живучестью необходимой. Под воздействием солнечной радиации они быстро выходят из строя. Нам, по идее, надо в первую очередь поднимать компонентную базу, электронную промышленность. А у нас пошли путем закупки зарубежных комплектующих. Лучшие нам, конечно, комплектующие никто не продаст, класса милитари. Вот поэтому у нас главная проблема в том, что наш спутник там летает 3 года, 4 максимум, а американские 10, 15, а то и 20 лет.
С экспертом независимого военного обозрения Виктором Мясниковым беседовала корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова. Верите ли вы в конкурентоспособность российских высокотехнологичных разработок? Вот как на этот вопрос ответили жители города Самара корреспонденту «Радио Свободы» Сергею Хазову.
Вообще-то, сейчас развивается сильно экономика, и теперь и мощность увеличивается, и народ-то самый по производству большое. Вот может быть.
Нет, я считаю, что в 21 веке это не произойдет. Может быть, попозже когда-нибудь, но не в 21 веке. Считаю, что нет. Еще надо подождать немножко.
В общем, это деньги. Вот часть быстрого фонда туда и направили. Надо же новые технологии внедрять. Ведь мы же на старе работаем. Что в советское время наработали, на том и работаем до сих пор.
Конечно, последние 15 лет, даже больше уже, когда происходили в нашем обществе очень серьезные перемены, когда финансирование науки упало, когда прикладная промышленность, прикладные НИИ практически в значительной степени перестали существовать. Многие сильные ученые покинули Россию, они очень плохо сказались на нашей науке, но осталось определенное число нормально работающих групп, сильных ученых, очень неравномерно по отраслям, но пока наука есть.
Только отсутствие ресурсов сдерживает их развитие. А так инженеры, специалисты, во всех областях есть современный специалист.
По-моему, нет.
Понятно, что существует фактор денег. Проводя аналогию с футболом, для футболиста важно получать большие деньги, но для него также важно для его профессионального роста играть в сильной лиге. Так и здесь. Понятно, что деньги важны, но также очень важно обсуждать свои исследования. Интеллектуально-критическая масса, она сформировалась, и очень трудно уговорить сильного ученого вернуться там в Россию, например, не говоря уже про саму организацию системы.
Ну, во-первых, действительно, объективно могут быть всегда, везде, на любом предприятии, тем более, как нам объявили, если оно модернизируется, там, значит, что-то там усовершенствуется, вполне возможно, и Сколково там, и в Тольятти.
Идет тенденция к тому, что лазеры внедряются в промышленное производство, ставятся на конвейерной линии, там нужны очень высокие скорости маркировки. Поэтому движемся вперед, реализуем данную систему.
На самом деле, мне кажется, нет.
Люди талантливые, предприимчивые и очень интересно внедряющие технологии в России есть. Часто мы видим очень красивые решения, которые могли бы стать действительно основой для какого-то крупного глобального проекта. Но дойти до этого глобального проекта не так просто. Создать нужную среду, чтобы кроме человека с идеей рядом были в нужном количестве инвесторы, консультанты, люди, которые помогают довести продукт до рынка. В этом проблема.
В любой сфере деятельности инновации должны быть. Это конкурентоспособность, это снижение себестоимости продукции на любых, в любых сферах человеческой деятельности. Я считаю, что это правильно.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, верите ли вы в конкурентоспособность российских высокотехнологичных разработок. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
И вот как только что сообщило агентство «Интерфакс», спуск «Протона-М» с тремя спутниками «ГЛОНАСС-М» был отложен на пятницу по техническим причинам.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Рязанской области расследуют избиение заключенного исправительной колонии номер 1 Виталия Балана сотрудником администрации. Уголовное дело в отношении этого сотрудника было заведено 27 октября после того, как эта история получила широкий резонанс в российской благосфере. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Байдакова.
Инцидент произошел 21 октября. Виталий Балан, осужденный по статье 161, часть 2 «Грабеж», был доставлен в медсанчасть без сознания. Ему поставили диагноз – ушиб мошонки. О происшествии сообщил Игорь Адамович, незадолго до этого освободившийся из той же колонии. Он связался с юристом Фонда в защиту прав заключенных Валерием Богданом и с Владимиром Осечкиным, который придал делу более широкую огласку. 24 октября Валентин Богдан и основатель неформального движения «Русь сидящая», журналистка Ольга Романова, приехали в колонию номер 1, чтобы разобраться в ситуации. Они встретились и с главой Рязанского управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергеем Ушаковым. Ольга Романова рассказала, как прошла встреча.
Мы сразу поехали к начальнику УФСИН, товарищу Ушакову, который повел себя неадекватно. Мы пытались задать ему вопросы по поводу Балана. Он сообщил, что у Балана образовалась опухоль в паху, и по этому поводу Следственный комитет возбудил уголовное дело. Я его, конечно, спросила, а по всем опухолям в паху, на пальце большой ноги возбуждаются уголовные дела? Он как-то страшно огорчился и попросил меня выйти в его кабинет. И сказал, нет, вы как хотите, а я здесь остаюсь, у меня масса вопросов. Шарков сказал, тогда я уйду. И очень забавно хлопнул дверь и ушел из собственного кабинета, а мы остались с его замами решать эти вопросы все.
Однако и с заместителями Сергея Ушакова разговор не получился. Правозащитники так и не узнали, в каком состоянии находится Балан. Однако не прошло и недели, как было возбуждено уголовное дело в отношении старшего инспектора отдела безопасности колонии Александра Тополова, который, по утверждению заключенного, его избил. 28 октября на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области появилось сообщение о том, что Скопинский межрайонный следственный отдел провел доследственную проверку и возбудил уголовное дело по статье 286, часть 3, пункт А «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Также сообщается, что тяжесть вреда, причиненного Балану, выяснит судебно-медицинская экспертиза. 28 октября сестра Виталия Балана Ирина Компора добилась свидания с братом. Она рассказала, что Балан, по ее оценке, находится в тяжелом состоянии, но ему до сих пор не оказывается необходимая помощь.
Я его ругала, зачем ты сделала, как сестра? А он говорит, Ира, потому что они меня, говорит, вытащили оттуда, когда ударили, я потерял сознание. Меня вытащили, отвели в санчасть, как она называется, медпункт этот, и бросили. Я, говорит, лежал там, говорит, истекал кровью, я не знал, что делать. Я, говорит, мне не хотелось жить, казалось, что мне все отбили, но я подумала, зачем мне жить дальше? И я взяла, что он там было под рукой, какой-то острый лезвие, я не знаю, и стала резать себе живот, на что там, по-моему, какие-то лежали тоже больные, стали звать помощь, отняли у него такой режущий предмет. Потом, значит, когда посмотрела медик его и сказала, ну, наверное, он не будет уметь детей, здесь, говорит, такой ушиб, я хотела бы, чтобы просто вызвали ему врача квалифицированного. Я говорю, это произошло в прошлую пятницу, почему в субботу его не отвезли? А потому что, говорит, не было надобности, то есть они считают, это нормально.
Инспектор пресс-службы УФСИН по Рязанской области Наталья Сивцева сообщила, что заключенного возили на обследование в Рязанскую специальную больницу для осужденных.
По диагнозу вам сказать ничего не могу, потому что мы такую информацию не можем дать без его согласия. Но УЗИ возили в нашу больницу для осужденных, которая у нас находится в городе Рязани. Но у него прям каких-то там страшных диагнозов нет, как там писал ранее. Ну ничего страшного нет.
Где сейчас находится Виталий Балан, в пресс-службе сообщить затрудняются. Что касается Александра Тополова, то никаких мер пресечения к нему пока не применили. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Рязанской области Анжелика Евдокимова. Следствие по делу продолжается. Анна Байдакова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд вынес приговор по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Ахмедпаша Айдаев, который был признан присяжными виновным в убийстве, приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Бекхан Ибрагимов, которого обвинили в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, проведет в колонии общего режима 6 лет. Российский МИД обвинил власти США в давлении на процесс по делу россиянина Виктора Бута. Накануне присяжные суда в Нью-Йорке признали Бута виновным в попытках продать оружие колумбийской террористической группировке ФАРК. в Объединенных Арабских Эмиратах задержан российский бизнесмен Андрей Фролов. Ранее он был объявлен в розыск в связи с обвинениями в преднамеренном банкротстве предприятия «Иж-Авто». Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода» главные темы дня.
Дело Виктора Бута. Вердикт присяжных. Виновен по всем пунктам.
Комментарии экспертов.
Богоматерь Дегитрия нуждается в прокурорской проверке.
Право автора.
Ольга Романова. Дела бизнесменов фабрикуются сотнями тысяч.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». В эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Чистый отток частного капитала из России в 2011 году ожидается на уровне 73 миллиардов 600 миллионов долларов, сообщил заместитель председателя Центрального банка Сергей Швецов. Вместе с тем, ранее в доработанном проекте основных направлений денежно-кредитной политики этот прогноз уже был увеличен почти вдвое, с 36 до 70 миллиардов долларов. Таким образом, чистый отток капитала из России может стать максимальным за три последних года. В 2009 и 2010 годах его объем составил 57 и 34 миллиарда долларов соответственно. Инфляция в России за период с 25 по 31 октября составила 0,2, с начала месяца 0,4, а с начала года 5,1%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В прошлом году потребительские цены в стране в октябре выросли на 0,5, а за 10 месяцев на 6,8%. В России сегодня нет объективных причин для роста цен на бензин внутри страны. Однако заградительные пошлины на экспорт этого вида нефтепродуктов должны быть пока сохранены, заявил вице-премьер правительства Игорь Сечин. Повышенная экспортная пошлина на бензин была введена в России в мае из-за его дефицита в отдельных регионах страны. Все эти месяцы ее ставка составляет 90% от величины пошлины на экспорт нефти. Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку по кредитам в диапазоне от 0 до 0,25% годовых, подтвердив намерение удерживать ее на низком уровне до середины 2013 года. Текущая ставка действует в стране уже в течение почти 3 лет, после того, как она была снижена с 1%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на рынке Соединенных Штатов, втором мире после Китая, увеличились в октябре на 7,5% к уровню октября прошлого года, примерно до 1 миллиона 20 тысяч штук. Причем на долю собственно американских брендов, то есть принадлежащих компаниям General Motors, Ford и Chrysler, пришлось 46% всех проданных в США в октябре легковых и легких коммерческих автомобилей. Курс доллара на сегодня 30 рублей 68 копеек, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 14 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». 5 ноября в Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» пройдет уникальный концерт в честь 30-летия Ленинградского рок-клуба. На сцену выйдут Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, группы «Алиса», «Пикник», «Мифы», «Аукцион», «Телевизор», «Авиа» и другие музыкальные коллективы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Открывать концерт будет группа «Алиса», закрывать группа «Мифы». Организаторы утверждают, что больше такого состава не будет никогда. «Это замечательное событие», — говорит известный рок-музыкант Олег Горкуша.
Понимаете, мы же тогда совсем маленькие были, да, по 20 где-то был нам, и никто не думал, что будет дальше. Нам бы сыграть, потому что когда тогда концерты какие-то появлялись, так это вообще была радость такая неимоверная, да. Тем более, что если мы уже почти 30 лет играем, и
сыграно такое количество концертов. Я не считал, но я думаю, что очень много. Но это здорово, слава богу, что мы живы, здоровы, и вот это важно.
А что вспоминается из тех времен?
Свобода – слово красивое, но вот как-то, несмотря на то, что нас вязали, запрещали, все остальное, но была свобода. Вот не знаю почему. Вот. Сейчас можешь все, что хочешь, вот, там, штаны снять, там еще что-то такое, но это не то. Это все не то. А вот тогда было то.
Говорит историк русской рок-музыки Андрей Бурлака.
Хорошо, что мы дожили до этого времени, хорошо, что мы не потеряли чувство юмора, чувство рок-н-ролла, ну, в общем, такого здорового куража. Это хороший повод как-то немножко напомнить людям о том, что вот такая страница в истории нашей страны существовала, и она, в общем-то, еще остается актуальной. Миша Барсакин сказал правду, что, к сожалению, кольцо времен совершило полный круг, и мы сейчас опять находимся в той ситуации, когда актуальные песни 3-4 года мешают нам жить, рыба гниет с головы, и мое поколение молчит по углам.
30 лет не шутка, но силы еще есть, говорит лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин.
Счетчик тикает, но пока еще крылышки иногда расправляются. Низенько, но можно полетать. Ну, вспоминается, наверное, такая вот атмосфера юношеской безалаберной активности, которая была, как ни странно, школой жизни такой для нас. Вот потому что этот процесс, мы рухнули полностью в это дело в 84-м году, окончательно забросив все свои университеты, институты, и проснулись где-то в 90-м. Хотя бы очухались, потому что это количество событий на единицу времени невероятное.
А вообще-то Михаила Барзыкина радует не столько воспоминания, сколько сегодняшний день. Он говорит, что еще вчера он чувствовал себя белой вороной, когда пел свои протестные песни, а сегодня их поют все больше коллективов. Духота, сгущающаяся в политической атмосфере страны, по мнению музыканта, начинает осознаваться всеми и заставляет набирать в легкие побольше свежего воздуха. 30 лет – это важная дата и для драматурга, журналиста, поэта, писателя, одного из основателей рок-группы «Аквариум» Анатолия Гуницкого.
Я очень многое вспоминаю, потому что, в общем, рок-клуб – это какая-то, да не какая-то, была реальная и большая доминантная часть жизни тех лет для меня. Я там провел очень много времени, много дней, ночей, вечеров и утр, да. То есть это все была такая лавина, которая захлестнула очень многое, не только в моей жизни. Но самое главное, что очень во всем этом такое радостное ощущение первооткрывателей. Это было впервые, в самом деле. И самое ценное, самое главное, что клуб тогда, он не был клубом в современном понимании слова. Сегодня клуб – это все-таки что-то такое более конкретное. Это место, где проходят концерты. В том рок-клубе это тоже было, конечно, хотя не сразу, далеко. Но там был момент какого-то именно общения, взаимопонимания, взаимопомощи музыкантов. Сегодня этого не то, что нет, но это другая эпоха теперь. Тебе это не столь нужно. Хотя я не могу сказать, что нужно, потому что там уже молодые ребята теперь этим занимаются. Ну, в других клубах, другие группы, да. У них свое сознание. И мне оно, в общем-то, примерно понятно, но только примерно. Потому что я намного лет старше. Каким не очень понятно то, о чем думаем мы теперь, о чем мы думали тогда. Другая жизнь просто.
О 30-летии ленинградского рок-клуба говорил драматург, журналист, поэт, писатель, один из основателей рок-группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Исследовательская группа «Циркон» осуществляет мониторинг отношений россиян к возможности свободной продажи и ношения огнестрельного оружия. Первая волна исследования прошла в марте 2010 года, а затем опросы проводились каждые полгода. По сентябрьским данным, растет количество тех, кто хотел бы легализации оружия. Слово Веронике Баде, ведущей рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Семьдесят 76% россиян не приветствуют сегодня легализацию продажи оружия даже совершеннолетним, законопослушным и психически здоровым гражданам. Одобряют эту идею 21% опрошенных. За полгода эта последняя цифра выросла на 5% пунктов. Вот комментарий директора группы «Циркон» Игоря Задорина.
Динамика действительно есть, и надо сказать, что она динамика этого года. Собственно, скачок возник за последние полгода, то есть до этого не было такого заметного роста числа сторонников легализации короткоствольного огнестрельного оружия. Мы, конечно, это связываем с тем, что именно за последние полгода в стране было несколько таких ярких событий, которые получили определенный резонанс в информационном поле, они обсуждались. Ну, прежде всего, это вот конфликт с АГРЕ. Были некоторые еще публикации, где граждане, так скажем, защищались от вооруженных нападений с использованием, опять же, оружия. И в этих ситуациях довольно активно звучала тема об оправданности применения оружия в случае такой вот обороны. Вообще, в любом случае, когда мы видим рост какого-то показателя, мы всегда должны понимать, что вот эти предпочтения, одобрения, это всегда относительное измерение относительно других альтернатив. И в известной степени повышение одной альтернативы, оно свидетельствует о том, что просто другая альтернатива становится почему-то в массовом сознании менее предпочтительной или менее вероятной. И вот здесь, конечно, на рост числа граждан, одобряющих легализацию оружия, безусловно, сказывается по-прежнему снижение и по-прежнему очень низкое отношение к вероятности защиты правовым способом, да, ожидания защиты от правоохранительных органов.
Какие именно социальные возрастные группы выступают прежде всего за легализацию оружия?
Более позитивно относятся, конечно, мужчины, более молодые граждане. Если говорить там про образование или территориальную какую-то дифференциацию, то здесь нет особо таких различий.
А каковы, собственно, аргументы сторонников легализации оружия?
Прежде всего, это два таких основных. То, что действительно есть возможность самозащиты вооруженной, достойного отпора вооруженным каким-то нападением. А второй аргумент, что известность того, что у рядовых граждан может оказаться достойная защита, огнестрельное оружие, это уменьшит вероятность и желание нападать на них со стороны разного рода бандитов, хулиганов и грабителей. Предполагается, что сам факт наличие оружия уменьшает вероятность нападения. Но вот это такие аргументы, они тоже дискуссионны.
А чем мотивируют люди свое негативное отношение к легальной продаже ношения оружия?
Ну вот здесь как раз ровно наоборот. То есть граждане, те, которые негативно относятся к легализации оружия, они как раз говорят, что это только повысит смертность, да, не увеличит безопасность, а уменьшит безопасность, да, потому что само наличие оружия будет провоцировать к его применению, и снижается такой вот порог, как бы, его применения. И второе, что сегодняшняя культура обращения с оружием, она, конечно, будет стимулировать серьезное количество различных травм, огнестрелов от неосторожного обращения.
Отмечает Игорь Задорин, руководитель исследовательской группы «Циркон».
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. Вы слушали программу «Свобода в полдень». На дне сегодня работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущая Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Ведущая Елена Рыковцева. В гостях программы координатор экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудамаха, старший государственный инспектор Кавказского заповедника Светлана Долматова, директор Центра защиты леса Краснодарского края Валерий Щуров и депутат Государственной Думы Сергей Абухов. Слушайте программу «Время гостей». А я желаю всем удачного дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы надеемся, что удастся лишить талибов помощи.
Джулиан Ассанж может обжаловать решение
высота. Пока этот закон будет приниматься для галочки, все будет
крайне. Против меня ни в одной стране мира не выдвинуто никаких обвинений.
В организме второго пилота обнаружен фенобарбитал.
В Израиле прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести
атомную бомбу. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».